но все-таки вот какие, даже не о личностях отдельных, вот если говорить о какой-то тенденции, что происходит в исполнительском, в оркестровом искусстве?
Ой, я тебе ставлю очень серьезные ограждения для того, чтобы не думать, что вдруг скоро будет конец света. Вот если мне нравится, как играют, я буду этим глубоко восхищаться. Если мне не нравится, как играют, я не буду этим восхищаться. Но, допустим, что все разваливается, все плохо, и что вот, значит, музыка никому не нужна, и, значит, музыканты — это несчастные люди, и что, значит, перспектива черная дорога в черном лесу.
Нет, я не говорю, что я именно это хочу услышать. Нет.
Нормально все. Все нормально. Нормально все. Может быть, это не золотой век, может быть, это не серебряный век, но точно, что это не медный век, это факт для меня.
Нет, я даже скорее о другом спросил. О том, что есть некоторые тенденции в манере исполнения, которые отличают именно сегодняшнее звучание от звучания, скажем, 40 лет назад. Вот что поменялось?
Не знаю.
Я уж не говорю о том, хорошо это или плохо, но другое.
40 лет назад я еще не понимала ни в чем.
Ну как, записи существуют, вы их слушаете?
Ну, например, так. Естественно, что у меня есть записи самого Сергея Васильевича с его собственными, на его собственных произведениях.
Да.
Но я предпочитаю слушать современные записи. Вот сейчас, которые. Потому что гораздо больше внимания я уделяю музыке. Музыке. У меня постепенно стал вкус формироваться. Вот, допустим, вот это мне нравится, как сыграли, вот это мне не нравится, как сыграли. Но, с другой стороны, если, допустим, не дай бог, происходит ляпсус в рококо Чайковского, просто подряд было, значит, играл великолепный израильский виолончелист, потрясающе сыграл. Значит, я помню, что я еще до визга не дошла, отчасти, что я это все слышу. Вот. А буквально через 3 недели приезжает Майский и играет рококо. Вот какая разница была при качестве игры израильтянина? У него было больше чисто физических движений. Больше. Вот на это я обращаю внимание. А Майский играл. Такое ощущение, что вот он сказал виолончели, она все за него сделала. Вот. Я не буду, я жизнь сравнивать, значит, 40 лет так назад играли, вот Ростропович так играл, а Майский так играет, не буду. А вот Родин так играет, а другой еще там вот так играет. Не буду. У меня ориентир другой, ветер другой. Музыку слушаю, прежде всего. Но если, конечно, ее играет Миша Майский, да. Я, что называется, ноги сотрону, это бегу туда, чтобы его послушать, потому что это просто явление. Но все равно прежде всего я еду слушать до мажорную серенаду Петра Ильича Чайковского. Потому что то, что Миша Майский сыграл вслед за этим, то есть перед этим, слава богу, что не вслед за этим, ну, было немножко не так. Кое-что, кое-кого, и даже несмотря на то, что это сыграл сам маэстро Майский. Все.
Нет, я все-таки спрашиваю не о том, что вот качество высочайшее или чуть пониже, или еще пониже. Я спросил о том, что вот кантаты Баха 50 лет назад просто физически не могли звучать так, как это сейчас, там с участием блокфлейт и так далее. Тогда была совершенно другая.
Правильно. Маэстро Мельцер, который обслуживает все флейты, это один из выдающихся израильских флейтист вместе со своей супругой это сделали. Молодцы. Я не могу сказать, чтобы на меня это, понимаете, произвело впечатление просто вот, как будто, я не знаю, Эверест на километр выше стал. Я не знаю. Не могу вам этого сказать. Я немножечко иной вектор имею.
Ну,
чуть-чуть.
Ну ладно. Как-то не совсем, так сказать, друг понимаем, ну ладно, значит, остановимся на этом.
Вот Элисовер Саладзе у нас там играл в Шабере. Вот это было феноменальное что-то. Вот просто феноменальное. Вот это блеск. Но сравнить, допустим, ее с Ван Клибом не берусь. Не, немножко. Вот сейчас я правильно отвечаю на ваши вопросы?
Нет, ну, меня в данном случае интересует, конечно, вы, именно ваша точка зрения, а свою я там могу
в другом
месте. Нет, я просто спрашиваю не совсем об этом.
Ну, еще раз, давайте уточним.
Меня интересует, вот попробую сейчас сформулировать. Ну, вот структура вот нашего сегодняшнего чувствования и нашего мышления сегодня и, скажем, 50 лет назад, они разные. Я совершенно не говорю о том, что лучше и что хуже. А я говорю о том, что в музыке, даже не только в музыке, вот в том, как мы разговариваем, в наших интонациях, ну и, конечно, в музыке это все отражается. А скажем, через 100 лет, если послушать, то это еще яснее будет видно, что мы являемся отражением, в том числе и своего времени. Так вот, чувствуете ли это вы сейчас, что вот сегодня есть какая-то своя интонация, выражающаяся в том числе в исполнении классической музыки? И чем она может отличаться от прежней?
Не задумывалась никогда на эту тему, честно говоря.
То есть как бы это вне так?
Это вне моего интереса.
Не интересно.
Может, теперь будет.
Понятно. Ну ладно, ну вот еще о вашем пути композиторском расскажите. Хотя бывает разный как бы взгляд, одни видят именно свой путь как нечто цельное, вот какую-то целенаправленную дорогу, а другие от одного сочинения, от одного увлечения к следующему увлечению. Опять-таки, и то, и другое хорошо для каждого. Вот каждый выбирает свой вот этот. Один говорит, вот я... То, чем я сейчас занимаюсь, тем, чем я сейчас увлечен, для меня это самое главное, самое лучшее. А потом, естественно, следующее сочинение, и оно становится для него самым главным и самым лучшим. И самым, как бы, самым правильным, самым в точку попадающим. У вас, мне кажется, вот именно так, да? Или нет?
Опять же, не могу точно ответить на этот вопрос. Я воспринимаю каждое свое сочинение, как будто это новый роман моей жизни. То есть, безусловно, меня оно тянет изо всех своих сил. И единственное, наверное, чему, может быть, я сейчас пытаюсь научиться, потому что как бы пытаюсь следить за этим, это стараться не злиться в начале поиска. Вот стараться не злиться.
Что это значит?
Это означает вот что. Вот. Мне поступило предложение от Александра Винницкого и Ольги Цигарелли написать концерт двойной, добрый концерт. Ну, сама по себе, конечно, идея восхитительна. Плюс она совпала еще с моими, в общем, достаточно амбициозными желаниями, потому что мне очень хотелось создать что-то для, в общем, скажем так, с моей точки зрения, только моя точка зрения. Короли инструментального мира. На мой взгляд, есть три короля инструментального мира. Именно вот четко царская позиция. Скрипка, виолончель, рояль. Просто короли мира. Плюс к этому я себе поставила, значит, цель написать третий альтовый концерт, двойной фортепианный и симфонию. Вот хочу и все. Вот хочу. Значит, потом я думала, стала думать, что, собственно говоря, допустим, два рояля с тройным симфоническим, это же очень хорошо. Но настолько ли тебя знает мир, и настолько ли мир готов тебя, значит, слушать, вот, для того, чтобы вывалить такую махину. В общем, там достаточно уже сказано, в общем, в этом жанре. Поэтому вдруг, когда, значит, прозвучало предложение Александра Емельяновича, Боже мой, ты смотри, как интересно получается. Но вместо второго рояля у тебя будет скрипка. Два короля. Но не одинаковых, а разных. Конечно, это точно совершенно совпало и с обдумыванием, и с амбициями, и с желаниями. И тем более, что обещана премьера, не то, что обещана, договорено о премьере, все. Пианистка замечательная, и все. Почему нет? И вот начались поиски. Поиски того, как создать эту партитуру. А я повторяю, каждое произведение – это роман. И, в общем, лучше бы, чтобы как бы в этот роман никто бы не вторгался. Надо вот человека с его картиной, книгой, стихотворением. Я не знаю, там, допустим, кто-то изумительно шьет. Это тоже роман. Кто-то делает новую компьютерную, создает новую программу. Лучше человека в этот момент не трогать.
Да.
Оставить его вот наедине или с его там мыслями, или уже с чем-то формирующимся. Этот роман прервался 6 раз. Когда я заканчивала произведение, я лезла на стенку. Уже. Значит, 2 месяца просто ушло на, как вам сказать, выстраивание, значит, идеи, которые вот тут у нее нога кривая, тут у нее рука кривая, тут у нее ухо кривое, там тут у нее нос кривой, тут у нее глаз подбит. Ужас какой-то был. И вдруг, значит, от Валерия Григорьевича Кихты: напиши, пожалуйста, напишите, вернее, пожалуйста, для Русского орфового общества. Бац! 3 дня перерыв, боже мой, какое счастье. Рождается богатырь орфовая. Хорошо. Опять идеи фикс с концертом. Ту-ту-ту-ту-ту. Сплошная эта доминанта, органный пункт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Посыпаться я не хочу. Я хочу просыпаться. Приезжает моя подруга туда, в Израиль, замечательная флейтистка, мы встречаемся. Слушай, ты знаешь что, вот я на Ютьюбе там слышала твой вот концерт, ну, концертина так, для флейты, значит, рояля, ударника и струнных, Жан-Пьер Рампаль, Жан-Клод Балинь. Слушай, знаешь, мне нравится музыка, ну, не растянутая, сыровата. Я вцепляюсь в эту идею, полностью перекраиваю свое сочинение, рождается новое сочинение в течение 7-8 дней. Редактирование, рассылка, партии, все, вот я. Это, конечно, чистой воды для моей души, просто нахождение ситуации, что я могу как бы обойти насущную проблему. Но зато я делаю другое произведение, ну 3 раза играю того. Потрясающе играет. Причем на него еще делают предложение делать его для джаз-бэнда. Вы были тогда в Доме музыки?
Да.
Вот, оно это и есть. Вот это. Вторую часть она сыграла. А в этом Саратове она сыграла целиком его. Так, как я сочинила. Вот. Этот момент. Потом, значит, звонок. Я к ней еду, как раз звонок от Оли Цигарелли. Слушай, ты помнишь вообще, что Шумову 200 лет? Роберт, обожаемый Роберт. А концерт так... Время.
Еще не сыграли?
Двойной концерт. Параллельно. Вот так вот все время. Опять я как бы изменила эту идею, но я пишу вот это. Господи. Значит, 3-й, 4-й, там еще. Еще одно. Еще, в общем, 6 было вхождений других произведений в этот роман. Причем каждому я отдавала все свои силы, на какие была способна. Они тут же улетали и тут же игрались. Написала, разослала, играет. Следующая написала, разослала, играет. Следующая написала. Я не была ни на одной премьере, ни на одной репетиции, нигде ничего, никого не было, у меня не было времени. Я выполнила все заказы. Потом я посмотрела то, что я начала сочинять для скрипки фортепиано. Что и пожалуйста, идея не потеряна. Значит, она параллельным ходом где-то там в подкорках формировалась, и она выстрелила. Аки, ядро из пушки. Обычно я помню, как я пишу музыку. То есть я не нахожу состояние, ну, я не знаю, там, какого-то сна или полубессознательного состояния, или, я не знаю, еще чего-то. Обычно я помню. вот сколько бы я ни слушала первую часть, я не помню, как я ее написала. Вот это вопрос вопросов. Я не помню, как. Я помню, как я написала начало. Дальше за какое количество часов это все выскочило, я не помню. Но он пошел шагать тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Что мне, значит, Александр Емельянович звонит, ну как? Я говорю, сейчас вот это есть, это. Нет, что это такое? Вы вообще помните, что мы договорились на начало декабря? Я говорю, вообще-то, говорю, я помню, что мы договорились на начало декабря. В начале декабря вы получите это все. Я вам позвоню и скажу, все, малыш родился. В начале декабря, я говорю, Александр Емельянович, говорю, значит, все у нас дело прошло хорошо, у вас родился новый концерт. Слава Богу, я довольна. Вот, действительно. Потом была долгая и очень такая сладостная возня с редактированием. Вот, и потом вот появилось это все. И сейчас при прогоне его здесь, я пришла к выводу, тут надо чуть-чуть укоротить и тут укоротить. Ну, маленьких два таких кусочка. В общем, в принципе, просто вода.
Вот в Москве играть, да? Где?
У нас два города. Тайна. Пока. Не скажу. Да. Вот. Вот так вот. Вот такая вот с ним история. Потом, значит, я думала, надеялась на то, что я после того, как, значит, я сидела с ним, причем мой рабочий день может быть до, в общем, до 12 часов он доходит. Слава Богу, что у меня есть помощница по дому, и что если у меня такие авральные ситуации, я действительно человеку доверяю, мне могут облегчить, в общем, не трогать меня, как будто мне не дома.